«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Новостные ленты снова разрываются от тревожных сообщений по всему миру. За ночь геополитическая архитектура и привычная жизнь конкретных людей могут измениться сильнее, чем за несколько десятков лет. Но универсальная боль человечества все же остается прежней. И надо уметь одинаково хорошо справляться со своим эмоциональным состоянием, с внешними факторами, еще и помогать близким. Особенно если эти близкие – подростки. У них собственные кризисы, поиски смыслов, авторитетов, и все это усложняется ощущением от уязвимого состояния родителей на фоне многих неопределенностей. С одной стороны, в этой карусели родители пытаются сделать многое, подготовить детей к окончанию школы, к будущей профессии, а надо подготовить еще и к самой жизни и к ее экзаменам. Как справиться с одиночеством, как найти единомышленников, понять, что такое любовь. Лучшие ответы на эти и другие вопросы, конечно же, есть у мирового искусства. И тут можно найти, выражаясь современным языком, и языком современных технологий, скрипты для любой ситуации. Сегодня мы поговорим о том, как искусство и музеи могут помочь в подростковом возрасте. Самим подросткам и родителям, конечно. И поговорим о том, как познакомить подростков с музейным пространством и с шедеврами мирового искусства. Пишите о вашем опыте, о том, что происходит с вашими детьми. У нас есть смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но еще и смотреть. Видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте, и там тоже очень удобно писать комментарии. И сегодня у нас в гостях потрясающая Наташа Гомберг, психолог, историк, руководитель детских и молодежных программ Пушкинского музея. Наташа, приветствую.
Добрый вечер.
Вы являетесь одним из идейных вдохновителей клуба юных искусствоведов, и вас коллеги называют лучшим другом всех детей и подростков в Пушкинском музее. Поэтому сразу вопрос такой немножечко, может быть, провокационный. Кажется, что если подросток дошел до музея, с ним уже все в порядке. А подростковый возраст чаще ассоциируется, ну, с какими-то, скажем, неблагополучными ситуациями.
А на самом деле это, конечно, ну, во-первых, чрезвычайно лестное вступление. И тут я, пожалуй, скажу, что любой человек, если уже дошел до музея, то у него точно в жизни есть какое-то место силы и спокойствия, где как раз мало что меняется, и в нашем динамичном и постоянно куда-то стремящемся мире музей — это, конечно, пространство, где можно просто немножко замедлиться, побыть собой и почувствовать, что что-то в этом мире постоянно и неизменно. И в этом смысле при входе в Пушкинский музей, например, над роскошной розовой лестницей, надпись на греческом языке в вольном переводе звучит примерно так. «Искусство есть прибежище людям в минуты невзгод». В этом отношении, конечно, можно, наверное, сказать, что музей сам по себе такой хороший друг для детей, родителей, подростков и, в общем, людей любого возраста, который просто дает какое-то ощущение постоянного спокойствия. Но при этом есть у меня ощущение, что мнение о том, что если человек в музей зашел, то это уже какой-то человек с какими-то определенными категориями морально-нравственными, психологическими или этическими, это мнение несколько преувеличены. Я вообще не уверена, что у человека в подростковом возрасте, просто по определению возраста, может быть все хорошо и спокойно, потому что этот возраст...
Гормоны, во-первых.
Ну, на самом деле, не только. Если мы имеем в виду, что возраст — это и биологическая категория, и социальная категория, и психологическая категория, то тут с какой стороны мы не посмотрим на подростковый возраст, это все один большой и очень сложно сочиненный комок проблем, потому что с точки зрения биологии, безусловно, гормоны. С точки зрения...
Становления личности.
Становления личности, и это возраст, в котором, ну, как сказал бы нам Эрик Эриксон, идентичность борется с путаницей ролей, и, собственно, этот кризис нужно как-то решить и ответить себе на вопрос, кто я в этом будущем, еще пока закрытом взрослом мире. А вот с точки зрения каких-то общественных отношений, и это же тоже полная беда, потому что молодой человек в 14, 15, 16 лет осознает себя и, в общем, справедливо, совершенно взрослым. При этом его родители, которые только что общались дома с котенком, пирожочком и очаровательной зайкой, тоже не всегда замечают, что зайка подросла и себя не идентифицирует больше с этим очаровательным пушистым комочком. И
пытается сепарироваться, носить все черное.
Пытается сепарироваться.
Это еще не самое плохое, а еще красит волосы в зеленый цвет, пытается какую-то татуировку на себя налепить и так далее.
Ну,
и так далее.
И на самом деле уже довольно много понимает про этот мир окружающий, в том числе и того, что не все родители понимают, потому что мир наш меняется очень быстро, ну, в том числе разнообразные там технические информационные системы, которые очень часто к подросткам попадают быстрее, чем к взрослым. И там наше желание как взрослых сказать человеку в 16, что нам тоже было 16, не всегда релевантно, потому что наши 16 были совершенно в другом мире, там, мире вне социальных сетей или искусственного интеллекта. И в этом смысле просто человек, которому 16, и, мне кажется, подростковый и юношеский возраст, думаю, что мы можем объединить эти категории с молодыми взрослыми, это, конечно, возраст такого постоянного поиска себя. И, конечно, если человек в этом возрасте дошел до музея, то музей может помочь ему справиться с этим поиском, потому что, ну, правда, весь мировой опыт становится тебе в помощь. Стены создают такое ощущение спокойного пространства, где мир немножко замедляется, возможно, не слишком хорошо работает Wi-Fi, и ты, наконец, можешь остаться один на один со своими мыслями. Но даже если просто подумать о сути этого возраста, то, конечно, перед подростком стоит очень много разных выборов. При этом не то, чтобы у него есть большой опыт в свободе выбора до, там, предположим, 15 лет. Ну, школу как-то выбрали родители, первые кружки, которые оказались в жизни ребенка, тоже кто-то ему скорее подсказал. Друзья — это друзья родителей или школьные, или друзья из там каких-то географических окрестных соображений. И тут вдруг оказывается, что человек, который выбирал, что ему есть на завтрак, или что в рамках ограниченного бюджета он там может позволить себе в магазине, теперь он должен решить, а как он хочет прожить дальше всю свою жизнь, какие следующие 5 шагов он должен сделать, чтобы сдать экзамены и поступить в конкретный вуз или выбрать какое-то другое направление в своем развитии, это вообще огромное давление. И, как ни странно, мне кажется, что музей – это довольно любопытное место, где можно учиться делать выборы, потому что, как правило, любой музей… Ну, я работаю в музее изобразительных искусств, и мне, конечно, кажется, что изобразительное искусство – идеальный в этом смысле помощник. Но в любом случае, это какое-то незнакомое пространство, где ты должен ответить себе на вопрос, в какой зал ты сегодня пойдешь, перед какой картиной остановишься и почему. Ты как-то отвечаешь себе на вопрос, мне здесь нравится или не очень, я хочу здесь провести время или нет. Это довольно много выборов, где, к тому же, нет такого груза правильного или неправильного ответа. И в этом отношении мне кажется, что вторая такая тоже, возможно, очевидная, но страшно полезная мысль, что каждый зал музея, ну, в нашем случае, это определенный период изобразительного искусства, там, историческая эпоха или регион, это, конечно, период и зал со своей атмосферой. И отчасти отдать себе отчет в том, комфортно тебе или некомфортно в этом пространстве, это такой любопытный опыт встречи с собственными эмоциями. Мне нравятся эти насыщенные красные стены, я чувствую, что я в этот момент оказываюсь в каком-то очень ярком пространстве. Ведь подросток живет в таком довольно бурном, насыщенном эмоциональном мире. И музей часто подсказывает, ну, по крайней мере, обращает внимание на то, какие эмоции в мире существуют, что можно почувствовать, разглядывая разные произведения искусства, нужно просто чуть-чуть дать себе возможность, ну, как-то с этим миром побыть рядом. И в этом смысле, конечно, можно было бы говорить о том, что подростки бывают благополучные или неблагополучные, но ведь скорее мы не говорим о том, что ребята разные, разная среда, в которой они существуют. И в этом смысле, конечно, среда музейная, как ни странно, она довольно объединяющая и довольно универсальная. Не так в целом важно, из какой среды человек пришел в музей, если он уже оказался в музее. То есть понятно, что в музей надо зайти, И это, в общем, отдельная, довольно существенная проблема. Но если что-то, например, пушкинская карта, которая позволяет молодым людям посещать музей за государственный счет. Если пушкинская карта привела молодого человека в музей, с высокой вероятностью он оказался в какой-то среде, которая совсем не похожа на ту, из которой он пришел. И в целом не так важно, в каких условиях он растет, но музейная среда – среда другая. И вот отвечая, мне кажется, на вопрос о том, как музей может повлиять, может быть, немножко скорректировать какой-то вектор развития или, ну, просто жизненного пути на ближайшие сколько-то лет, у меня есть одна история, которой я бы с удовольствием поделилась.
Да, конечно. То есть, когда действительно искусство влияет на выбор жизненного пути молодого человека или девушки.
Да. И вот тут, мне кажется, что есть искусство, есть музей и есть какая-то хорошая комбинация. И история, которую я хотела рассказать, она в двух частях. Часть первая. В Пушкинском музее существует молодежное направление «Пушкинский Ю», ну, «Ю» от слова «юность», которое выросло из клуба юных искусствоведов, такой программы, которая появилась для подростков в музее еще в середине 20 века. И сегодня это довольно много разных программ, которые позволяют и знакомиться с искусством, и изучать с помощью музея разные профессии, которые просто существуют в сфере культуры, потому что, в общем, конечно, молодому человеку хорошо понимать, какие профессии бывают в мире, и система образования не всегда дает возможность с ними познакомиться. Так вот, когда в музее только-только появилось это большое молодежное направление, выросшее из такого клуба юных... Клуб юных искусствоведов, да. Мы очень рассчитывали, что теперь в музей все больше будет приходить молодых людей, которые не ассоциируют себя с юными искусствоведами, ну, то есть с молодыми, увлеченными искусством, ребятами, которые собираются выбрать для себя какую-то профессию, связанную с искусством. На самом деле, в концепции клуба юных искусствоведов никогда не предполагалось, что выпускники этого клуба станут взрослыми искусствоведами. Это скорее было определение состояние души, а не возраста и будущей профессии. Но мы специально решили создать такую более широкую рамку «Пушкинский Ю», обозначив, что вот есть большой Пушкинский музей, и в нем есть специально сформулированное пространство для тех, кто подходит по самоощущению под эту букву «Ю». И вот мы мечтали, что теперь больше молодых людей начнут узнавать себя в таком образе молодого человека, который посещает музей, потому что так музей поворачивается к молодежи. И действительно, довольно быстро нам написала одна девушка, которая сказала, что она никогда не была в Пушкинском музее, но в школе ей нужно сделать проектную работу. И ей очень нравятся художники-импрессионисты, с которыми она познакомилась в интернете, ей просто эстетически симпатична нежная палитра Клод Моне. И вот ей бы очень хотелось сделать такой проект в Пушкинском музее о том, что импрессионисты есть в Москве, ей рассказал ее школьный учитель. Мы, конечно, страшно обрадовались и ждали девушку, которой назначили встречу буквально на следующий день. И девушка не пришла. Нам так хотелось, чтобы у нее получился этот проект, что мы ей написали и позвали ее еще раз. Оказалось, что она заблудилась. Она дошла до нас. Через некоторое время у нее получился проект. Она привела своих одноклассников в музей, и даже свою маму, которая тоже была страшно довольна тем, что ее дочка в большом художественном музее проводит какое-то самостоятельное занятие. В общем, мы этим страшно гордились и, конечно, думали, что это такой важный профориентационный опыт для человека. Но есть и вторая часть этой истории, которую мы на тот момент не знали, узнали потом. А почему девушка не пришла сначала? Подойдя к музею, она почувствовала, что в этом удивительном, огромном, фантастическом здании просто не может быть ничего для нее. Она на каждом шагу, вот все больше и больше приближаясь к внушительному зданию Пушкинского музея, чувствовала, что нет, конечно, это место для каких-то других людей.
То есть это такая проблема с самооценкой была, да, у человека?
И вот хороший вопрос, с чем именно эта проблема, но точно музей – это место, которое буквально как пространство дает возможность себя как-то почувствовать. И если себя с музеем сравнивать, то музей, ну, как и классическое искусство, он такой большой и тяжелый. Но если научиться быть внутри, то это вообще-то колоссальный ресурс, потому что когда мы позвали девушку отдельно, и она все-таки пришла в музей, она раз за разом, возвращаясь и самостоятельно, и потом, став участницей программ, конечно, чувствовала себя частью вот этого большого. Этого большого, этого сложного, этого довольно яркого, но вместе с тем такого очень разнообразного по наполнению мира.
И что она не хуже.
И со временем она просто научилась чувствовать себя абсолютно полноправной частью этого мира, не лучше и не хуже, а просто вот таким кусочком этой большой человеческой истории. И это же на самом деле для такого турбулентного подросткового возраста, где ты один, а мир вокруг огромный, и ты должен что-то выбрать. И при этом часто, мне кажется, подростковое состояние описывают словом эгоцентризм, потому что ты в этом своем одиночестве совершенно не похож на все, что тебя окружает. И в этом отношении, конечно, возможность увидеть в мировую историю что-то, что похоже на тебя, и почувствовать, что там есть что-то, что тебе интересно, что-то, что тебя увлекает, или просто пространство, где тебе приятно находиться, дает тот опыт, которого, в общем, не дает никакое, мне кажется, образовательное пространство как таковое, потому что ну, система образования всегда связана как эта категория оценки. Ну, так просто устроено образование. А музей в этом отношении при всех сложных больших колоннах и внушительных пространствах, такой классический музей, может, если как-то научиться с ним так разговаривать, может быть довольно демократической средой, в которой ты просто один из представителей вот всего этого мирового опыта. Мне кажется, это довольно ресурсное состояние, таким психологизированным языком говоря, и вместе с тем очень полезное для ребят с совершенно разным жизненным опытом, разным бэкграундом, потому что оно действительно дает возможность почувствовать себя вот частью огромного большого мира, да, причастным.
И кроме того, вообще познакомиться с единомышленниками, то есть стать частью еще и команды сверстников, единомышленников, что тоже очень важно.
И это отдельно, мне кажется, довольно любопытный феномен. Молодежные программы, которые существуют в музее, они часто дают подросткам очень новый социальный опыт. В этом смысле клуб юных искусствоведов, который существовал в Пушкинском с 1959 года, наверное, и просуществовал столько лет практически неизменным, именно потому, что в этой системе возраста выполнял очень важную функцию. У подростка появляются первые свои друзья. Они могут появиться у него в очень разных сферах его жизни, но это не родительские друзья, не друзья, связанные со школой, а это какие-то отдельные друзья по интересу. И в этом отношении музей это ведь не обязательно такая профориентационная игрушка, где ты изучаешь профессию искусствовед.
Да, потому что кажется, что сейчас современные школьники, они, ну, скажем, очень перегружены. А еще 25 кружков, потому что обязательно нужно подтянуть к ЕГЭ математику, физику, там, и все на свете. А здесь ты еще пойдешь в музей, опять же, изучать историю каких-то тех или иных произведений. И все это кажется таким ответственным, тоже серьезным и загружающим голову. А когда отдыхать?
Вот. Мне кажется, что здесь как раз очень важно уметь перевернуть целеполагание, потому что если мы предполагаем, что музей — это еще одно пространство, где ты должен что-нибудь узнать, мы, конечно, правы. Музей хранит огромный объем знаний. Но это не единственный способ использования музея. И здесь, мне кажется, здорово, что это место, где ты можешь оказаться с какими-то разными, очень разными людьми, которые по той или иной причине решили, что хотели бы познакомиться с тем, что такое изобразительное искусство. Для кого-то это будущий профессиональный интерес, кто-то хочет быть хорошо образованным врачом. Кому-то кажется, что ему, как будущему дизайнеру, например, полезно уметь сочетать цвета, как Матисс или Пикассо. А кого-то просто привели родители, потому что они сами в детстве ходили или, наоборот, не ходили в музей, и им кажется, что вот это такое приятное пространство для интеллигентного молодого человека. В любом случае, если так посмотреть на то сообщество молодежное, которое формируется вокруг музея, то оно очень разное, а общего у них, собственно, музей. И это такая возможность просто побыть с другими людьми, часть из которых возможно, так и останутся незнакомцами. Но другая часть внезапно с помощью искусства изобразительного или музея как места может оказаться, открыться, как люди довольно близкие по духу. Потому что если вот мы себе представим такую приятную ситуацию, где несколько молодых людей, объединенных просто разговором о искусстве импрессионистов, обсуждают, почему им нравятся или не нравятся эксперименты художников конца XIX века, или они больше согласны с классическим искусством и такой академической манерой. И дальше этот разговор, который на самом деле требует просто общего зрительного опыта, они стоят перед картиной. Им не нужны даже никакие предварительные знания, просто у них уже есть тема для разговора. Из этого разговора легко в любой человеческой вселенной, не только в подростковой, проявляются самые разные важные темы. Как нас оценивают, почему нас оценивают именно так, насколько нужна или не нужна единая система оценки. Это, знаете, для подростка, особенно в системе единых государственных экзаменов, очень и очень важная тема. И в этом смысле искусство становится таким прекрасным просто поводом для разговора, в котором другой человек открывается совсем не обязательно как знаток искусства, который просто больше или меньше, чем ты, знает о Мане, но просто как интересный собеседник, который очень любопытно мыслит. Вот если представить себе, что два молодых человека отправились гулять в парк,
вряд ли они будут говорить, например, о том, что такое любовь, что такое одиночество, что такое быть причастным и так далее. А здесь через картину обо всем этом можно поговорить, потому что художник, он уже это все изобразил, он уже это все выразил.
Ну, конечно. И главное, что человечество эти вопросы волнуют на протяжении всей человеческой истории.
Каждый живет свою жизнь первый раз, и там все одни и те же циклы, которые как раз в искусстве отражены. Да? И первая любовь, и какой-то, может быть, страх угасания, и отчуждение, и какая-то сепарация.
Конечно, и в этом отношении действительно есть такая вполне популярная идея, что индивидуальное развитие, да, онтогенез повторяет исторический филогенез. И, конечно, нам интересно чувствовать себя частью этого большого мирового процесса, но вместе с этим, разумеется, человек, который существует просто в окружении других себе подобных, осваивает этот мир в подростковом возрасте, в процессе общения. Вот этот поиск собственной какой-то системы координат, системы ценностей, он именно в этот момент является, ну, фактически ключевым. И поэтому изобразительное искусство гораздо, как ни странно, более удачное подспорье, чем прекрасная дубовая роща, потому что дубовая роща и морской бриз дают меньше тем для разговоров. А в изобразительном искусстве есть уже очень многое из того, что нас волнует.
Это потрясающе и невероятно. И вот вы как раз сказали, что некоторых приводят родители, потому что они сами ходили или сами не ходили, но зачастую родители могут и не привести, потому что они даже сами не знают, куда. Вот мы сегодня обязательно поговорим и про программу Пушкинского музея, и про программы в других музеях. Вообще, как найти музей себе по духу? Потому что чаще всего родители говорят: оторвись от гаджета, иди почитай книгу. И даже не указывают, какую книгу. И сами, в общем-то, от гаджета не отрываются. Мы продолжим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. А мы сегодня обсуждаем, как искусство и музеи могут помочь в подростковом возрасте, причем и самим детям, и родителям, и в принципе, всем членам семьи. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит о Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно еще и смотреть в видеоверсии в Ютьюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сегодня у нас в гостях Наташа Гомберг, психолог, историк, руководитель детских и молодежных программ Пушкинского музея. Наташа, еще раз приветствую. И вот вопрос, который касается, конечно, родителей. Многим кажется, что для того, чтобы пойти с ребенком в музей, нужно иметь какие-то специальные навыки, говорить на каком-то сложном языке с ребенком об искусстве, а я ничего об этом не знаю, и так далее. Вот как родителю и подростку, ну, скажем, может быть, тоже познакомиться заново в музее, да, и вообще вместе пойти в музей?
Да, на самом деле, почему-то, когда люди идут вместе в парк, им не кажется, что они все должны знать о том, как растут дубы или как устроена экосистема заповедника. Они могут просто получать удовольствие от времени, которое проводят вместе в приятном пространстве. Удивительным образом в музее это тоже работает, но многие почему-то об этом забывают. Возможно, потому что у такого классического музея есть этот серьезный и строгий образ храма муз, храма искусств. И в этом смысле, вот точно так же, как довольно сложно выражать любовные чувства и двигать рояль, как говорил небезызвестный классик, точно так же сложно, сохраняя вот это тяжелое чувство напряжения, долга и необходимости все знать, отправиться вместе с ребенком в музей и получить от этого процесса удовольствие. Я думаю, что тут первый рецепт очень простой – избавиться от лишнего напряжения. С одной стороны, есть вообще довольно много способов подготовиться к походу в музей, если это все-таки важно, и по меньшей мере узнать у себя, почему именно в этот музей хочется пойти. В этом смысле, мне кажется, сегодня большинство музеев довольно подробно рассказывают о том, что у них происходит. Музей уже давно не молчаливое пространство созерцания, это место, где очень много всего происходит. И в этом смысле просто перед походом в музей можно заглянуть и узнать, будут ли там концерты, кинопоказы, какие-то публичные дискуссии, в общем, что-то, что тематически отзовется себе, ну и юному спутнику. У меня есть любимая история про маму и ее 16-летнего сына, которые, вот так выбирая музей, наткнулись на сайте Пушкинского музея на объявление о молодежной конференции, которую мы проводили много лет подряд. И, собственно, таким...
Пушкинский ЙОС.
Да, Пушкинский ЙОС, совершенно верно. И в этом смысле нам просто было очень важно показать, что музей — это, ну, такое пространство для дискуссии, где можно поговорить не только об изобразительном искусстве, хотя бы потому, что изобразительное искусство — это довольно широкое поле для разговора, и темы, которые видны и слышны благодаря классическим авторам, это совсем не только мастерство художника.
Там и фильмы тоже, которые снимались.
Конечно, и в этом отношении мне просто очень приятно знать, что наш творческий замысел сработал, и так мама с сыном пришли в музей, потому что увидели, что, оказывается, в художественном музее можно говорить не только об искусстве Древней Греции или эпохи Возрождения. И действительно, такая просто минимальная подготовка даже в попытке понять, а что сегодня нового происходит в музее, это уже немало. И заодно позволяет как-то немножко расслабиться, выбирая, как провести время, а не только, что нужно срочно узнать, прежде чем войти в серьезное здание.
Если говорить как раз про прийти без подготовки, вот лично видела в Лувре историю, где стоит мраморная статуя и... Эта скульптура, ее называют даже в шутку, там прям вот гости и зрители, первое селфи, потому что это скульптура бога Аполлона, и он держит меч, но держит его так высоко, самого меча нет, и получается, как будто он держит телефон и смотрится в него, и вот родители обсуждали вместе с сыном, как раз с подростком, что это может быть в руке, ну, понятно, что это не мог быть телефон, ну, явно они не были готовы, они не знали, что эта скульптура там на начала 1700-х годов и так далее, и так далее. Ну, то есть...
Вот это, мне кажется, идеальный пример к второму рецепту, который я хотела предложить. Здесь процитирую одну прекрасную 4-летнюю девочку, которая, если вот мы представим себе такое огромное пространство итальянского дворика Пушкинского музея, флорентийский палаццо, как будто бы с имитацией фонтана в центре и разными скульптурами, которые выстроены в зале по периметру. И понятно, что самый знаменитый житель итальянского дворика — это слепок, копия скульптуры Микеланджело Давид. И если представить себе эту величественную статую, то мы, если когда-то пытались разобраться в библейских сюжетах, знаем, что перед нами изображение маленького мальчика, которого Микеланджело превратил в большого героя, и победителя, и вот, собственно, всю эту победу мы видим. В общем, это большая и сложная история. Так вот, цитирую маленькую девочку, оказавшуюся в центре итальянского дворика, каждый раз с огромным удовольствием. «Мама!» – заверещала девочка. «Смотри, он чешется!» Да, действительно, рука, которая поднимает вдоль бедра правого камень, правда напоминает этот жест аккуратного почесывания, учитывая, что рука огромная, монументальная, и с ракурса маленькой девочки действительно эти сложные пальчики приобретают определенную форму, это можно увидеть так. Но просто у 4-летней девочки нет...
Ну, того жизненного опыта.
Того жизненного опыта, который заставит ее полезть в интернет в попытке узнать, кто же этот герой и что значит это движение руки. Тут я бы всем предложила учиться у маленькой 4-летней девочки и с удовольствием просто рассматривать произведение искусства в поисках какого-то собственного отклика. Понятно, что мы, люди взрослые, часто нагружены какими-то переживаниями на тему собственной грамотности или безграмотности, но очень часто нам ведь не так важно, что это за герой, нам гораздо важнее, что он значит для нас в эту конкретную минуту, на что похожа эта поза, что она мне напоминает,
или какие чувства,
какие чувства она вызывает, или какую эмоцию мы можем считать благодаря определенному жесту. С одной стороны, можно себе представить, что вообще классическое искусство – это такой учебник невербального и паравербального общения. Разумеется, потому что, с одной стороны, мы видим какие-то жесты и какую-то мимику, с другой стороны, мы сами на это как-то реагируем в попытке повторить. И можно просто получить очень много удовольствия, пытаясь повторить разные позы и понять, что чувствует герой и почему автор воспользовался там, тем или иным приемом в попытке рассказать историю. Но кроме этого, ведь мы можем довольно любопытно построить разговор на личном выборе, обсуждать, какие из этих произведений искусства нам хотелось бы забрать домой, почему, если бы мы были коллекционерами, то что бы мы начали собирать. Или, например, обсуждать, с какими событиями из нашей жизни у нас ассоциируются определенные сюжеты, которые мы видим, или просто какие герои, обитатели музея напоминают нам наших знакомых.
Или могут быть примером.
Или могут быть примером. И в этом смысле, мне кажется, история про пример, она все-таки часто требует какого-то, ну, фактического знания. Почему, например, Давид – это классный образ того, что ты всегда можешь больше, чем тебе кажется. Ведь он маленький мальчик, который справился с огромным противником. Или очень часто хорошим примером выступают разные биографические истории самих мастеров, когда мы вдруг узнаем, что Василий Кандинский до 30 лет был юристом, а потом решил, что хочет стать художником.
Мы... Хороший пример для родителей. Вот сначала иди получи юридическое образование, а потом можешь творить для себя, чтобы у тебя хотя бы какая-то страховка была себя обеспечивать. Ну, да. Для многих родителей это, в общем, вполне аргумент.
И точно так же это прекрасный контраргумент для детей, подростков, не уверена, что они дети, чтобы сказать, ну, что мы знаем про Кандинского как про юриста, а вот как про художника слышал почти каждый. В этом отношении, думаю, что истории про пример – это истории про минимальное знание, которое, кстати, вообще не стыдно вместе получить, совместно загуглив. Но при этом вот какая-то эмоциональная связь личная – это то, что, конечно, очень дает расслабиться и просто получить вместе удовольствие от приятной прогулки в таком новом для себя пространстве.
Это не только какой-то насущный вопрос обсуждаешь, опять же, через картину то, что важно решить. Вот сейчас мы обсуждали вопрос выбора будущей профессии, да, как можно через картину ее обсудить. Точно так же вот тоже пример, когда была выставка Серова, портрет Александра Турчининова. Uh-huh. Мама с сыном угадывали, тоже мама с сыном, не те, которые были в Лувре, uh-huh. другие угадывали, а какая же у него профессия. Там на выставке каждая картина, она была, во-первых, снабжена цитатами про этого человека, и плюс еще там он так держит кошелечек, и вот они угадывали, кто же, адвокат. Ну, то есть они пытались сначала угадать, а потом открывали, так сказать, карты и читали, кто он. И то же самое, когда вот выставка «Аполлинария Васнецова», когда люди пытались угадывать, а где же этот вид современной Москвы вот сейчас, откуда? А там же еще есть та архитектура, которая была перестроена, и там не так просто угадать, особенно вид на Кремль. Ну, то есть это действительно такой диалог, это очень интересный процесс, который в том числе может сопровождаться и конкретным знанием по тому или другому предмету искусства, и, опять же, нашей фантазии, которая есть у подростков, у которых еще нет этой заштампованности. То, что учат в любом творческом вузе, как раз сбрось с себя взрослого человека и снова вернись в это состояние. И вот как раз родителю может быть крайне интересно познакомиться со своим ребенком именно через обсуждение каких-то, скажем, ну, чуть более метафоричных вещей.
Я бы, кстати, сказала, что и подростку интересно познакомиться со своим родителем за пределами его кухни, родительского образа. Ну, потому что все-таки родительский образ — это такое очень сложное состояние, ты должен играть эту роль. А в там, пространстве музея, ну, не только музея, мне кажется, для этого подходит любое искусство, можно почувствовать себя тем самым ребенком, как говорил Пабло Пикассо, каждый ребенок художник, да, не каждый взрослый может остаться художником, когда вырастает. Но действительно, и для ребенка взрослый, его взрослый спутник открывается с совершенно другой стороны. Вообще-то, подросткам тоже очень интересно узнать, кто их родители, а не только родителям, кто их уже повзрослевшие дети.
У вас есть очень хороший в одном из интервью пример, когда родители говорят: а пойдем в музей, я познакомлю тебя со своей любимой картиной.
Да, на самом деле, тут мне кажется, что если в семье уже есть культура совместного похода в музей, или просто у родителей эта культура есть, а с детьми они мечтают ей поделиться, то вот такой личный призыв: не пойдем, тебе скоро сдавать историю, закрепим пройденный материал, а пойдем, я покажу тебе что-то, что мне важно, или то, что висит в качестве постера у меня над столом, или то,
пойдем,
что...
Пойдём посмотрим оригинал картины, которая у нас на холодильнике, магнитик.
Оригинал магнитика на холодильнике или постера какого-нибудь фильма, который похож на картину из музейного пространства. Это все хорошие работающие механизмы. Но вместе с этим, мне кажется, есть немало взрослых, которые вместе со своими маленькими или уже взрослыми детьми открывают для себя это пространство впервые, потому что им неловко признаться себе, что они были в музее очень давно, а ребенок, подросток в том числе, становится таким инструментом
и поводом
в музее побывать. И вот здесь все-таки просто очень важно, чтобы этот повод не был нагружен какими-то тяжелыми ощущениями и переживаниями от необходимости. Но если найти какой-то ответ на вопрос, зачем мы туда идем, без слова «должен», то дальше пространство вообще совершенно безгранично, потому что, может быть, мы идем в музей там, не для того, чтобы лучше узнать друг друга, а для того, чтобы подумать над тем, какую профессию выбрать, потому что музейное пространство – такое место творческого вдохновения. Посмотрим, как оформлено кафе, заглянем в сувенирный магазин, обсудим дизайн разных сувениров. Может быть, подберем какие-то удачные цветовые сочетания для ремонта в комнате. Ну, это такая вообще-то подростковая важная тема изменения своего жизненного пространства. То есть можно найти очень много каких-то актуальных жизненных, почти бытовых поводов, чтобы пойти в музей не для того, чтобы что-нибудь узнать, а для того, чтобы как-то с пользой провести там именно свободное время.
Ну вот, кстати, можно же выбрать еще и профессию музейного работника. Это тоже позволяет одна из программ Пушкинского музея. Сейчас хочется поговорить о том, когда ребенок не может пойти с родителями, ну, потому что родители работают, заняты, или, ну, по каким-то причинам не хотят, может быть. Какие есть программы, опять же, и в Пушкинском музее, может быть, в других музеях? Как вообще выбрать музей?
Ой, сложный вопрос. К счастью, сегодня есть, мне кажется, много разных поводов у молодых людей оказаться в музее, на самом деле, практически в любом. Ну, во-первых, появилась Пушкинская карта, о которой мы уже говорили, такая возможность для ребенка оплатить свой поход в музей деньгами, которые выделило государство, и сейчас даже началась акция «Приведи взрослого в музей», которая позволяет купить и взрослый билет со скидкой, что часто вообще-то важно для такого принятия решения о совместной музейной прогулке. Но сегодня в музеях появляется все больше разных программ, ориентированных именно на молодых людей, что, кстати, довольно любопытно, потому что лет 25-30 назад в музеях постепенно стали появляться программы для детей. И вот идея совместного похода с маленьким ребенком в музей и отдельных детских программ для детей без родителей, она как-то с нами уже давно. А именно программа для подростков – это такой тренд, в общем, последних лет 10. В этом смысле Пушкинский музей с клубом юных искусствоведов просто...
Локомотив.
Ну, сильно, да, опередил эту историю. И сегодня как раз многие музеи дают такие возможности. Это могут быть и разовые экскурсии, но ориентированные именно на молодежную аудиторию. Дело не в возрасте как таковом, а в том, чтобы создать такое пространство, где ребята чувствуют, что это их разговор. Тех, кому там, от 14 до 20 с небольшим, и это место, которое выделено музеем специально для них, и разговор, который ориентирован специально на них, и какие-то темы, которые для них важны. С другой стороны, бывают разные, такие более системные программы. Часть из них, ну, в зависимости от специфики музея, знакомят подростков с там, профессиональной кухней музеев. Это тоже довольно модная тенденция, ведь действительно, ну, задача подросткового возраста в том числе понять, что делать дальше. И музей вообще отличная модель мира. Совсем не только мир профессий в сфере культуры, но ведь...
Организационные способности.
Просто, ну, музей — это организация, в которой есть менеджмент, пиар, маркетинг, IT-системы сопровождения. Есть, конечно, и та сторона, которая связана с содержанием основной музейной деятельности. Но вот такие профориентационного свойства программы сегодня все больше и больше появляются в разных музеях. И мне кажется, это очень важно, потому что они дают ребятам возможность немножко расслабиться на тему выбора профессии и понять, что если тебе интересна математика и искусство, ты должен не выбрать, а ты рано или поздно просто найдешь возможность это совместить. И в Пушкинском довольно много сегодня таких программ. Наверное, один из главных примеров, которым мы очень гордимся, это такой день, фестиваль практически, который 10 лет назад получил название «Я покажу тебе музей».
Это такое самоуправление, да?
Да. И вот к этому дню, ну, фактически дню самоуправления участники наших молодежных программ готовятся несколько месяцев, и за это время они должны познакомиться с разными специалистами, которые работают в музее. Понять, как музей организован, понять, как именно им нужно построить собственную информационную кампанию, чтобы в музей пришли именно те, кого они ждут в этот день. Кстати, довольно интересно, что такой день самоуправления оказался интересен совсем не только для подростков, но и для многих взрослых людей, которые воспринимают его как возможность по-другому посмотреть на музей, не так, как они привыкли и как они делают это обычно. Но за время подготовки ребята узнают совсем не только о профессии искусствоведа или дизайнера, но и о довольно большом количестве разных административных задач, с которыми связана подготовка такого большого события. И в этом смысле видят, какая часть процесса им интересна и какая неинтересна. Тут мне кажется, что задача любой профориентационной программы, она не только выбрать профессию, но и понять, какая профессия тебе не подходит. В этом отношении, мне кажется, если молодой человек несколько лет ходил в клуб юных искусствоведов и понял, что быть искусствоведом не хочет, это тоже очень и очень хороший результат. Собственно, именно поэтому в Пушкинском появились разные программы и для тех, кому интересно глубже узнать об искусстве.
И вот мне очень нравится, просто вы это тоже в своих интервью отмечали, что вот день самоуправления, он не девальвирует такие серьезные фундаментальные профессии, в которых нужны и знания, и длительный период обучения. То есть дети понимают, что нахрапом за 3 месяца нельзя. И даже если они провели этот день самоуправления, то впереди еще длинная-длинная дорога для того, чтобы стать действительно специалистом.
Да, мне кажется, что здесь очень важно, что вот такого рода программа, как «Я покажу тебе музей», она нужна не только подросткам, но и музею. И здесь очень важно, чтобы все чувствовали, зачем это нужно каждой из сторон. Когда мы делали это первый раз, мы скорее замышляли игру, но поняли, что бесконечно важно ответить на вопрос, почему именно голосами подростков прозвучат некоторые темы, и почему именно в этом музее они нужны. И так, собственно, с помощью ребят музей посмотрел на себя немножко по-другому. А ребята заодно поняли, что их голос в музее имеет очень большое значение, что вообще-то для человека в 16. Ну, это просто очень важное чувство. Хотя мне кажется, что сегодня в разных музеях появляются программы разного свойства, где-то можно почувствовать себя, например, куратором. Понятно, что такая профессия в Пушкинском музее, конечно, совсем не подростковая, и мы не можем дать молодому человеку опыт кураторства в большой музейной институции. Но познакомить его с кураторами можем. И вот какой-то блок программ, где ребята знакомятся с разными специалистами для того, чтобы лучше понять, кем им хотелось бы быть и на кого им больше хотелось бы быть похожими, это тоже, мне кажется, очень важно. В этом смысле музей можно выбрать как место, где тебе интересно знакомиться с разными профессиями, не очень ориентируясь на специфику музея, а можно поискать музей, который будет для тебя точкой отчета. Русское искусство или зарубежное, изобразительное искусство или литература, литература или технологии, технологии или выставочная деятельность. Тут, мне кажется, зависит от того, какой вопрос стоит у нас в центре. Что мне интересно, кем я хочу быть, на кого я хочу быть похожим, или в каком кругу мне больше нравится проводить время. В общем, ответ на любой из этих вопросов может помочь выбрать музей правильно.
А насколько сейчас по времени рассчитаны программы? Вот несколько лет назад вы рассказывали, что у Пушкинского 4-летняя программа, и там приходят 200 человек, потом там 100 остаются, там, потом 50 и так далее. То есть вот как сейчас? Растет ли, скажем так, вот интерес действительно у молодежи, да? И сколько и хватает ли сил, хватает ли вот этого морального усилия для того, чтобы закончить программу?
Мне кажется, если говорить про художественные музеи, то интерес скорее растет, и в этом смысле массовая культура, она как раз большой помощник. Очень хорошо, что ребята много где встречаются с этим визуальным миром классического искусства или модернизма, или искусства современного, потому что это естественным образом вызывает желание посмотреть, а что еще похоже на то, что мне нравится. Но, собственно, несколько лет назад мы поняли, что, конечно, если мы имеем в виду, что все больше молодых людей должно знать, что музей — это пространство для них открытое, то и программ, ориентированных на разные цели, должно быть больше. Поэтому сегодня, кроме многолетнего клуба юных искусствоведов, у нас есть еще несколько разных программ, которые позволяют провести в музее год, полгода, три дня. Но в любом случае понять, что эта дверь за серьезными серыми колоннами, она открыта, и за ней может быть очень интересно.
Ну, то есть это дверь, которая открывается на самом деле на всю жизнь. И для любого возраста есть те самые скрипты, что делать в каждой ситуации, выражаясь современным языком технологий, потому что искусство, оно развивается, и оно тоже адаптируется к нашим сегодняшним запросам и к тому, что мир меняется, и оно пытается с нами тоже говорить на современном языке. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое. Мне кажется, таким хорошим финалом можно было бы сказать, что на самом деле у каждого есть какой-то свой музей, который может всегда придавать сил.
Да, музей как место силы, музей как ресурс, музей как то, что может тебя и поддержать, и поговорить о том, что не всегда можно выразить даже словами вот свое состояние. С этим состоянием можно просто прийти, принести его в музей к какому-то конкретному, может быть, произведению искусства, и оно тебя успокоит, придаст сил, а может быть, отвлечет. Спасибо огромное. И я уверена, что мы еще сделаем не одну программу, и в том числе про самых маленьких. Вы очень классно рассказываете о том, как прививать интерес к искусству у совсем малышей, как с ними можно разрисовывать картины Кандинского и учить геометрические фигуры. Наташа Гомберг была сегодня у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.